Часть первая. 2015 год. Софья Романовна Ромашкина еще раз перечитала лежащую перед ней на столе желтоватую невзрачную бумажку. Виски заломила. И она перевела взгляд на окно. За громадным стеклом синело небо. Мягко скользили по нему, словно натирая его до блеска, белые облачка. Внизу виднелись верхушки деревьев, совсем еще юных. Она сама сажала вон ту липку, когда въезжали в новый офис. Она не увидит, как это деревце станет взрослым. Женщина потерла лоб, стараясь отогнать даже призрак головной боли. И опять бросила взгляд на бумажку. Той было совсем не место на роскошном столе из цельного дубового массива. Своим неряшливым, желтовато-затрапезным видом она нарушала гармонию этого места. В кабинете Софьи Романовны всегда царила чистота. Темные панели из натурального дуба, блеск стекла и металла, классика и модерн смешивались в причудливых сочетаниях. Так-то. Тебе еще даже 55 нет, а жизнь уже кончена. Выписка из истории болезни мрачно подтверждала это. Лежа поверх миллионного контракта на постройку офисного здания, Софья взяла ее двумя пальцами и спровадила в мусорное ведро. К черту! Не желает она больше ни думать, ни помнить. Хотя, как тут забудешь? Самым мерзким недостатком начальницы, по мнению всех работающих на фирме, была ее идеальная память. Она в жизни не пользовалась ежедневниками, но, не глядя в календарь, могла озвучить свое расписание на месяц вперед. Это неизменно повергало в ужас секретарш и заставляла их сомневаться в своей компетентности. Пискнул селектор.
«Да?»
«Софья Романовна, к вам Яблочкин из бухгалтерии».
«Пусть войдет».
Появившегося на пороге молодого человека Софья Романовна встретила насмешливой улыбкой и своим фирменным взглядом, голодной пираньи в климаксе. Мужчина лет 35 заерзал, занервничал, совершенно по-детски вытер вспотевшие ладони о 2000-долларовые штаны и покраснел, понимая, что начальнице все это видно. Наконец, Софье надоела пауза, и она кивнула провинившемуся подчиненному на кресло.
«Садись, Алексей Батькович, в ногах правды нет. Попробуем нащупать выше».
Мужчина рухнул в кресло. Признаки были весьма плохими. Всех, кто работал в фирме, Гарпия, так подчиненные ласково называли начальницу, помнила и в лицо, и по имени-отчеству. Если начинала вот так играть словами...
«А теперь расскажи мне, почему вовремя не были проплачены деньги за отделочные работы в здании у Ерохина?»
Спустя 20 минут Софья подписала приказ об увольнении. Поморщилась, развелось блатной шушеры. «Конечно, Яблочкин-старший будет недоволен, но утрется. Она и так из милости взяла сопляка на стажировку. Терпела опоздания, хотя себе их никогда не позволяла. Но чтобы загулять, прийти с похмелья и перепутать все документы, ей такие работники не нужны. В мусор». Из мусора нагло выглядывала противная бумажка грязновато-желтовато-серого цвета. И диагноз там был весьма неутешительный. Опухоль головного мозга со множественными метастазами. Неоперабельно. 3-4 месяца. Максимум 1,5 года жизни. Обидно.
Три месяца спустя женщина приподнялась на локтях, окинула взглядом палату. Да, несомненно, это была палата. Только больничным заведениям присущ этот неприятный запах. Смесь хлорки, крови и человеческих страданий. Она лежала на кровати, застеленной достаточно чистым бельем. В окно било солнце. Софья поморщилась. «Где я?» Голос был отвратительно слабым и неуверенным, но говорить жестче не получалось. Мешала пересохшая гортань и запекшиеся губы.
«Вы очнулись?»
С кровати рядом поднялась женщина.
«Подождите минутку, я позову медсестру».
Софья честно пролежала целых 3 минуты, показавшейся ей вечностью. Но дольше медсестричка ждать себя не заставила. Девочка лет 20 напоила Софью из специальной поилки с носиком, сообщила, что врач ушел пообедать, и объяснила ситуацию.
Софья оказалась в самой обычной бюджетной клинике, в травматологии. Она ехала по делам. Вероятно, потеряла сознание за рулем и удачно вписалась в столб.
Удачно? Да, это слово здесь наиболее уместно. Никто не пострадал, включая и саму Софью. Машина, конечно, вдребезги, но Мерседес марка надежная, вытянула. Софья же получила еще и подушкой безопасности по голове. Скорее всего, у нее сотрясение мозга.
Это когда мозги есть. Хмуро проворчала Софья. Действительно, да храбрился индюк до супа. Что бы ей стоило взять машину с водителем? Десяток барбосов в гараже фирмы. Груши кое-чем околачивают. А она... вот.
Ну, нравилось Софье самой водить машину.
Чувствовать силу и мощь покорного ей зверя. У ее машин были имена, были свои характеры, судьбы, свой пол и возраст.
Машина невосстановима?
Простите, я не знаю.
Бедный Макс.
Мерседес звали именно Максом. И кто сказал, что машина — это мертвый набор деталей?
Сами вы 3 дня не умывались.
Вот так вот. Если бы не сила характера, не было бы у нее Макса.
Если бы не нежелание признавать болезнь, то есть тот же характер, был бы он жив и здоров.
А теперь чинить. Хотя каска все покроет, куда они денутся. Юристы у нее тоже есть. И не из посредних.
Ладно. Скоро прибудет врач.
Я скажу ему, чтобы он пришел, как только...
А пока... Где мой телефон?
Не знаю. Наверное, в хранилище.
Извольте найти его и принести мне.
Софья распоряжалась, как дышала. И на медсестричку это тоже подействовало. Девочка пискнула нечто согласное и помчалась искать телефон. Софья постановила про себя, что надо бы отблагодарить малышку.
И посмотрела в потолок. Руки, ноги на месте. Голова болит, мысли путаются. Сотрясение мозга вполне вероятно. Чем это может ей грозить? Активизацией болезни тоже несложно догадаться. Не факт, нет. Но опухоли — штука такая. Не изученная до конца, как бы там ни пыжились медики.
За последние 3 месяца Софья успела пройти обследование еще в 2 местах за рубежом, получить консультации у нескольких онкологов и невропатологов и прийти к печальному выводу. Лечить ее могут, а вылечить... не смогут. Ей могут делать уколы, колоть всякую пакость, облучать гаммой и прочими лучами, и даже молиться над ее тушкой. Результат будет один, и будет он весьма печален. Смерть. Если лечить через год, если не лечить, то через полгода, 8 месяцев. Стоят ли 4 месяца жизни того, чтобы ради них страдать, мучиться, терпеть врачей и превращать себя в инвалида? Сложно сказать.
Но Софья начала пить таблетки в той мере, которая не мешала ей вести активный образ жизни.
Больше медицина ей дать ничего не могла.
Нет, предлагали-то много и всего. Традиционные и нетрадиционные методы лечения. Молитвы, заговоры, пляски с бубном. Новейшие исследовательские разработки, стволовые клетки. Предлагались различные варианты. Вплоть до святого старца-отшельника и мага, потомственного хиллера, откуда-то с Гавайев. На Софью это впечатление не произвело. Чего уж там, жизнь была прожита хорошая.
Хотя умирать все равно не хотелось.
Еще столько сил, столько жизни, столько сделать можно.
А приходится уйти. Жаль. Компанию жаль. Хотя о ней она уже позаботилась. Пакет документов подготовлен. С ее стороны все подписи проставлены. Компания отойдет в хорошие руки одного из ее соперников. Софья усмехнулась, вспомнив, как она появилась на пороге кабинета Орлова. Она терпеть не могла этого сноба, который возводил свой род чуть ли не к князьям Орловым и, по слухам, не сильно лгал, но признавала его достоинство.
Ей бы, да на 30 лет поменьше, она б его точно не упустила.
Орлов, в определенных кругах прозванный князем, не был особенно красив, но порода в нем была, несомненно. Светлые волосы, черные брови, темно-карие глаза, орлиный нос и тяжелый подбородок. Такие лица часто глядят со старинных портретов.
«Максим Венедиктович, день добрый!»
«Софья Романовна, рад вас видеть!»
«Не рад!» И Софья это отлично знала. Она у него пару дней назад увела 1-миллионный контракт. Просто чтобы победить, чтобы доказать, что она это может. Но воспитание — страшная штука. Оно не позволит вышвырнуть в окошко пожилую даму, даже если очень хочется. Вот киллеру проплатить. Хотя это уже не нужно. Ничего не нужно.
«Максим, Давайте без церемоний.
Софья тяжело опустилась в кресло.
Я старше вас почти вдвое.
Вы мне льстите,
усмехнулся Орлов. Женщина передернула плечами. Ей под 60,
ему за 30. Нелепо кокетничать.
Я пришла к вам с предложением, от которого вы не сможете отказаться.
Вот как?
Я предлагаю вам слияние наших компаний.
Простите, Софья Романовна, от этого предложения я отказаться
не сможете. Спокойно оборвала его Софья. У меня неоперабельная опухоль мозга, и жить мне осталось недолго, поэтому я здесь, вместо того, чтобы разорить вас и сожрать. Максим сидел молча несколько минут, потом поднял на Софью глубокие темные глаза.
«Не могу сказать, что мне жаль. Я вам сочувствую, да,
но я попортила вам слишком много крови. Я знаю». Это сейчас ненужная лирика. Скоро меня не станет, но моя компания, в которую мы с Владимиром вложили все, из-за которой он жизнью поплатился. Я не хочу, чтобы она погибла вместе со мной. Максим опустил ресницы.
Ваши условия?
Условия были идеально просты. Софья продавала свою компанию Максиму за крупную сумму денег. Но поскольку компания стоила гораздо дороже, за ней оставались 10% акций, которые переходили к ее наследникам. И им же выплачивались определенные суммы на жизнь из дивидендов с компании. Софья осознавала, что просто дарит 70% своего дела. Но...
Это слишком щедро.
Знаю. Вас это тревожит? Умирающий человек может себе позволить тратить деньги.
Не хочу грабить вашего сына.
Он не имеет к компании никакого отношения. Выгоните вы его после совершения сделки или оставите, не играет никакой роли. Я не доверила бы ему и хомячка, не то что строительную фирму. Впрочем, вы можете дать мне еще одно обещание и сдержать его.
Какое же?
Когда у меня появятся внуки, вы присмотрите за ними. Если там будет кто-то достойный, помогите ему или ей. Реализоваться на первых порах. Этого будет достаточно. Сквозь воспоминания пробился посторонний звук. Софья повернула голову, глядя на соседку. «Да? Может быть, вам помочь? Судном?» «Вы сами едва на ногах держитесь». Оценила Софья состояние подруги по несчастью. Женщина улыбнулась. «Да, я тоже, та еще растяпа.
небезызвестный Семен Семенович Горбунков рядом со мной — образец ловкости. Представляете, шла домой, мимо стройки, и получила по голове кирпичом.
Хорошо, что вы живы остались.
Да, могла умереть. Но ничего страшного. Простое сотрясение мозга.
В голубых кукольных глазах плеснулась боль. Странно.
Пару дней полежу и домой выпишут.
Софья опустила ресницы.
Мы с вами товарищи по несчастью. Как вас зовут? Софья Петровна Романова. Можно, Сонечка?
Софья Романовна Ромашкина.
Значит, еще и тезки. Вот.
Вернувшаяся медсестричка протягивала Софье ее сумочку. Женщина взяла ее и едва не застонала от боли. Приподнять голову и то было непосильно. Все же вытащить телефон из сумки ей удалось. И даже $50 из отдельного кармашка.
«Возьмите, это вам за помощь». Девочка попыталась отнекиваться, но Софья и не таких строила.
И пока та решала, куда деть привалившее богатство, набрала номер.
«Максим, здравствуйте. Не могли бы вы ввести в действие наш план чуть пораньше? Я сейчас лежу с сотрясением мозга.
Где?»
«Вторая травматология».
«Во второй травматологии. И не смогу позаботиться о фирме. Хотелось бы, чтобы вы пораньше взяли бразды правления в свои руки».
«Хорошо».
Отозвались в трубке. Орлов отключился. Софья вздохнула. «Сначала дождемся врача. Потом будем звонить родным». Врач, мягко говоря, не обрадовал. Сотрясение мозга было в наличии. И хорошо бы даме полежать недельку. Можно и у них. Мы, конечно, понимаем, что у нас не такие хорошие условия, как в частных клиниках. Но недаром же говорят, полы паркетные, врачи анкетные. А врачи у нас действительно хорошие. И вам с вашей болезнью... Ну да, рентген вам ведь делали. И томограмму, и ЭЭГ. Так что мы все видели. Лучше полежать хотя бы пару дней и спокойно. Компьютер? Документы? Простите. Вы можете хоть всю больницу купить и меня уволить к чертовой бабушке. Но вам нельзя. Пару дней так точно.
Софья подумала и согласилась полежать. Сотрясение мозга — штука такая... Комп нельзя, телевизор нельзя, сотовый, и тот бы отобрали, но не рискнули жизнью. А лежать дома и думать о своей безнадежности лучше уж здесь.
Тут и медсестричек погонять можно, и с соседкой посплетничать. Здесь она не останется одна. Софья Петровна, она же Соня и Сонечка, для семьи, друзей и коллег, с интересом изучала соседку. Любопытная личность, определенно. Уже под 60 лет, но выглядит лет на 10 моложе. Истинный возраст выдает кожа на руках и на шее. Подтяжками и пластикой эта дама явно пренебрегает, хотя могла бы себе позволить и не такое. Одна сумочка чего стоит? Пару тысяч долларов определенно. Телефон из последних моделей, в котором даже спутниковая связь наверняка есть. А еще есть такие вещи, заметные каждой женщине, как стрижка, маникюр, педикюр, ухоженность и холеность. Чувствуется, что эта женщина может позволить себе многое. И позволяет. И в то же время был в соседке какой-то надлом, который было видно, хотя ей ли кидаться камнями. Сонечка уже совсем было собралась заговорить с соседкой, когда дверь распахнулась, и в палату вошли. Это была своеобразная процессия из трех человек. Впереди шел симпатичный мужчина лет 30, весьма похожий на пострадавшую. Его мать... Возможно. Светло-русые волосы пыльного оттенка, серые глаза, выразительное лицо, но скользит в нем, как медуза под поверхностью воды, какая-то внутренняя вялость, безинициативность. И как радужный всплеск из-под поверхности проскальзывает в безвольном подбородке, в изгибе губ. Стройная фигура уже начинает чуть оплывать в районе талии и бедер. Но дорогая одежда удачно маскирует этот недостаток, а деньги на счету замаскируют его еще качественнее.
За ним шла дама
из разряда «дам, как не дам». Эту можно было классифицировать без всякой неопределенности. Платье, презерватив красного цвета, щедро осветленные волосы, на которые не пожалели перекиси, полкило краски на лице, дорогие и довольно безвкусные украшения на всех доступных местах, и даже маленькая татуировка на щиколотке. Она изображала амурчика, пробивающего стрелой сердце цвета артериальной крови.
Третьим шел мужчина лет 40 со светлыми волосами.
И вот о нем Софья могла сказать, что это действительно мужчина, можно даже с большой буквы. Такие не будут сажать даму поперек чумазой лошади и увозить в светлое будущее с тараканами и крысами в фамильной халупе.
Такие сначала обеспечат всем необходимым своих родных, а потом уже... Нет, потом они тоже не отправятся геройствовать, ибо незачем. Им и в обычной жизни подвигов хватает. И не они за принцессами ездят, а принцессы за ними.
Еще и Бога благодарят потом за таких спутников жизни.
Софья Романовна тоже приоткрыла глаза.
И Софья Петровна едва не присвистнула самым вульгарным и простонародным образом, чтобы вот так преображаться в один миг. Это уметь нужно.
Только что женщина на кровати была разбитой и сломленной, усталой и измученной головной болью. Она просто разваливалась на части, не в силах взять себя в руки.
Сейчас же перед вошедшими оказалась железная леди, рядом с которой даже Маргарет Тэтчер выглядела бы бледновато. Благо обе выковали себя самостоятельно и силой духа не уступали иным мужчинам. Из серых глаз блеснула сталь. Улыбка стала откровенно ехидной.
«Сынок, Максим, рада вас видеть, мальчики!»
Девица была проигнорирована с истинно королевской непринужденностью. Софья Петровна даже позавидовала ей. Так никогда не удавалось.
«Мама!» Блондин постарался улыбнуться,
но удалось ему это из рук вон плохо.
«Да, это безусловно я. И я пока жива».
Никто в этом и не сомневался.
Второй блондин сделал шаг к кровати, подхватил руку лежащей и запечатлел на широкой, явно рабочей крестьянской кисти изысканный поцелуй. Действительно поцеловал, а не притворился.
«Я всегда был уверен, что вас... так просто не убить».
«Вы не пытались, Максим?»
Орлов, а это был именно он, усмехнулся в ответ на попытку пошутить. «Вы так в этом уверены, Софья?»
«Было бы уверено, УВД».
Усмехнулась женщина. «Мам, мы тебя отсюда забираем».
Софья даже и не подумала сменить позу. Но столько льда проскользнуло в голосе.
«Мы?»
«Мы с Мариной».
«И куда же вы меня забираете?»
«Домой».
«Надо полагать, ко мне?» «Нет уж, сынок».
Слова звучали откровенно издевательски.
«Уволь меня от общения с твоей, о Боже!»
Девица вспыхнула.
«Софья Романовна, я понимаю, что вам не нравлюсь, но ради Вадюши вы могли бы дать мне шанс».
«Любезнейшая!»
Софья цедила слова с откровенной насмешкой.
«Я принадлежу к другому полу. Отличаюсь натуральной ориентацией и в ваших услугах не нуждаюсь».
Девица топнула ногой. Лицо ее, что было заметно даже под слоем макияжа, постепенно сравнивалось цветом с платьем.
«Софья Романовна, вы можете издеваться сколько угодно, но...»
«Сударыня, насколько я помню, вы пришли в мою компанию как специалист по связям с общественностью». «Связывались вы с общественностью? Часто. Работали с огоньком и энтузиазмом, причем как вне, так и внутри компании. Защитных средств не использовали, а в результате моя компания была вынуждена оплатить порядка 8 счетов из клиники, где лечились пострадавшие сотрудники. Я уж молчу про их жен. Вы хотите сказать, что если я дам вам шанс, вы будете осторожнее или перейдете на оральный секс?»
Девица стала вовсе уж красной и вылетела вон, оглушительно хлопнув дверью. Наверное, только Соня заметила, как тень пробежала по лицу Софьи Романовны. Шум был мучителен для женщины.
«Мама!»
Страдальчески возопил Вадюша. «Я понимаю, что ты не любишь Марину».
«Вадим!»
— оборвала его женщина.
«С собранной информацией о твоей псевдодевушке ты можешь ознакомиться в СБ-компании. А сейчас покинь меня, будь любезен. Максим, вы останетесь ненадолго?»
«Как прикажете, Софья Романовна». Вадим, пыхтя, как подходящий к станции паровоз, вылетел вслед за своей дамой. «Униженные и оскорбленные», — усмехнулся Максим.
«Вот-вот. Максим, вас не затруднит примерно за 4 дня организовать мне сиделку? Раньше я отсюда все равно не выйду, а потом дома мне нужен будет грамотный специалист».
«Одно ваше слово, и я перевезу вас в другую клинику». Губы женщины тронула кривая улыбка.
«Максим, я не вижу принципиальной разницы между тем и этим. Что мне могут предоставить там, чего нет здесь? Паркетные полы? Кашу на мессинском фарфоре? Отнюдь. Капельницы, уколы, обследования везде одинаковы. Работать я все равно не смогу. А врачи, возможно, здесь и опытнее, чем в платных клиниках. По крайней мере, они сразу определили мою болезнь и не стали это скрывать».
«Как пожелаете. Но охрану я поставлю?»
«Не стану вас отговаривать. Приятно видеть, что вы так печетесь о больной старухе».
«Будь я лет на 15 постарше, Софья Романовна, мы бы еще поговорили о нашем возрасте». Прищурился мужчина. Софья пожала плечами.
«Вы не возражаете, если я буду иногда звонить и осведомляться о процессе смены власти в компании? Лежать бревном довольно скучно».
«Буду счастлив».
Орлов изобразил легкий полупоклон.
«Разрешите откланяться?»
«Кланяйтесь. И униженных с собой заберите».
Мужчина действительно изобразил легкий поклон и улетучился из палаты. Две Софьи переглянулись.
«Может быть, позвать вам врача?» «Не стоит».
Софья Романовна коснулась рукой лба.
«Вас не затруднит чуть-чуть со мной побеседовать. Хочу успокоиться».
«Хотите, я расскажу вам о своей семье?»
«Буду очень признательна».
Соня коснулась руки соседки. Пульс действительно частил. И она заговорила.
Две Софьи оказались еще и почти ровесницами, но к Сонечке жизнь была благосклонна. Родилась в этом городе, рано вышла замуж, лет в 17, за парня старше ее на 4 года, и они скоро будут справлять 40-летие брака. Хорошая, крепкая семья. Он — архитектор от Бога, она — портниха. Так что даже самые тяжелые годы пережили более-менее спокойно. Не голодали и бутылки по помойкам не собирали. За длинным рублем тоже не рвались, просто были всем довольны. И получили свою награду. Домик за городом, роскошный сад на 12 сотках, 4 детей, уже 6 внуков, 5 мальчишек и девочка. Одним словом, сплошное счастье. Единственный минус. Софья последнее время постоянно попадала в мелкие неприятности. А так... счастье, оно и есть счастье.
Софья Романовна слушала, поддакивала и постепенно успокаивалась. А потом решила рассказать и о себе. Ее судьба оказалась иной. Девочка Софья родилась в деревне
с лирическим названием «Гадюкино второе». Да, было и первое. Две деревеньки рядом с болотом. И гадюк там было немеряно. Видимо, чему-то Софья у них научилась. Кусаться ядовитыми зубами, сбрасывать шкуру, проползать всюду, куда пожелает. И это немало помогло ей в жизни.
16 лет от роду девочка уехала из родимого села поступать в университет.
За спиной она оставила выпивающего отца, безуспешно бьющуюся с огородом и хозяйством мать, двух братьев и сестру. И никогда о них не вспоминала. Да и те не искали родственницу. Уехала так уехала, умерла так умерла. В городе она благополучно провалилась на выбранный факультет. Еще бы, конкурс на физмат был бешеный. До 10 человек на место. И деревенщине среди них места не было. Впрочем, Софья не расстроилась. Отлично понимая, что возвращаться ей и некуда, и незачем, она начала искать работу. И нашла ее. На стройке. Как это для женщины? Адски и каторжно тяжело. Стройка — мужское дело и мужское место. Но Софья стиснула зубы. Неожиданно для себя ей понравилось. Не ворочать кирпичи и клеить обои, нет. Ей понравилось, как из чертежей на бумаге возникают дворцы. И на следующий год она уже переводила документы в архитектурно-строительный с большим практическим знанием предмета. Но и поступив, Софья не стала расслабляться. Она продолжала работать, учиться, а вскоре и вышла замуж. Избранником ее стал несимпатичный плотник Миша, по которому сохла половина девушек стройки, и недюжий прораб Виталик, по которому сохла вторая половина. Нет, Софья выбрала скучноватого бухгалтера Володю, на которого девушки и не глядели. Невысок, сутуловат, хлипковат, не пьет, на гитаре не играет. Кому такой нужен? Да еще и живет с мамой. Фу! Но Софья не прогадала. Супруги создали отличный тандем. Володя жил в мире цифр, а у Софьи обнаружилась недюжинная деловая хватка. Она сколотила несколько бригад, которые подрабатывали в обход закона и порядка. Принялась зарабатывать деньги. Они вступили в кооператив, а лет через 7 после свадьбы родился и сын Вадик, любимый и заранее обласканный. Увы, не матерью, бабушкой со стороны отца и нянькой. На дворе стояла середина 80-х. Нос Софьи ощущал запах жареного. И она твердо понимала, что скоро что-то грянет. А значит, надо действовать, пока есть возможность. Перестройку супруги встретили во всеоружии, с неплохими подкожными запасами и желанием дальше делать деньги. И тут сказался талант Володи. В период приватизации мужчина умудрился наложить лапу на лесопилку и на заводик по производству кирпича. Софья прикинула хвост к носу, стряхнула пыль со своего диплома, обзвонила однокурсников, выбрала тех, кто готов был работать и желал зарабатывать, и принялась строить дома под заказ из своего кирпича, из своих досок, с полной отделкой и предварительной оплатой, а то как же. Времена стояли шальные, деньги крутились дикие. И Софья делала все, чтобы они не пролетели мимо рук ее мужа. Стройку она знала досконально, а что делать с прибылью, знал Владимир. И супруги принялись постепенно приумножать свое благосостояние. Любовь — сложный вопрос. Они были союзниками, соратниками, супругами, которые понимали друг друга с полумысли. Вряд ли это то, что поэты изволят описывать в стихах. Это неизмеримо больше делить на двоих все, вплоть до последней мысли. Тандем разрушился в конце 90-х. Когда Володю настигла шальная пуля. Но совсем шальной она не была. И Софье потребовалось около 2 месяцев, чтобы вычислить заказчика. Точнее, ее службе безопасности, в которую уже тогда входило множество профессионалов. Из отставных милиционеров, да и не только милиционеров. Месть — разрушающее чувство. Как сказать? В данном случае оно было скорее созидающим. Человек, виновный в заказе, прогуливался по стройке. Чисто случайно упал в недоделанный подвал. Да так неудачно. Головой в мешок с цементом. Там и зарыли. Чтобы здание дольше стояло и не падало, раньше, говорят, кого-нибудь под углом замков зарывали. Ну, вот и... И Софья принялась строить империю дальше. Сейчас она была владелицей заводов, газет, пароходов, обладательницей счетов, суммы на которых измерялись 6 и 7 нулями. Подлость подкинул родной сыночек. Занятые по уши собственным бизнесом, что Владимир, что Софья ребенком не занимались. Результат был печален. Дитятка ходила в художественную школу, считала себя талантливым художником. Хотя, скорее, по мнению Софьи, талант сына происходил от слова «худо». О бизнесе мальчик, которому перевалило за четверть века, говорить отказывался. А складывая 25 и 26, каждый раз получал разные результаты.
Софья честно пыталась пристроить сына к делу, в пиар-отдел.
Увы, знать бы, где падать. Там Вадика и захомутала Марина. Да, та самая. Да, связь с общественностью. Да, благополучно выгнанная. Увы, Софья могла выгнать ее из фирмы, но не из постели Вадима. Наглая девица крутила сыном, как хотела. Но, что печально, не изменяла ему. Не хотела получить пинок под копчик. А сейчас... Сейчас она и вовсе подомнет этого рохлю. Обидно. Софье бы пожить подольше, она бы разобралась. Но времени уже почти не оставалось.
«Почему?»
Не поняла Сонечка. «А я умираю». Софья не видела смысла скрывать истину. У меня неоперабельная опухоль мозга. Месяца 3-4.
Собственно, Максим Орлов, ну, вы его видели. Симпатичный мальчик.
Вот он и станет моим преемником. Не хочу отдавать Власа в чужие руки.
Власа?
Моя компания. Вла, Димир и Софья соединили и сократили до Власа.
«Ой!»
Сонечка вспомнила, где она слышала об этой компании.
«У вас же моя внучка стажировку проходит!»
«Как ее зовут?»
«Андреева Лидия».
«Ага, Лидия Константиновна. Знаю такую. Умная девчушка. Если работы не побоится, лет через 5-7 у меня до начальника отдела дорастет». «Ох, уже не у меня». Сонечка смотрела с сочувствием.
«Мне так жаль».
«Знаете, мне тоже. Но сделать все равно ничего нельзя. Даже если бы придумали методику трансплантации мозга, мне бы это уже не помогло. Мозг-то разъедает».
«Никогда бы не сказала, глядя на вас».
«Это пока. Вот месяца через 3 меня уже не будет. Будет полубезумная старуха, воющая от боли. Чужой человек в моем теле. Совсем иной. Хорошо, что я этого уже не увижу».
«То есть...»
«Это ведь буду уже не я, не совсем я, и это единственное, что утешает. Ну и Власа я пристроила в хорошие руки».
«А сын не пропадет?»
Завещание составлено не у нас, за бугром. Там можно многое оговорить и даже фонд создать. Поживет, сыночек, на проценты от доходов, а руки в основной капитал не запустят ни он, ни его блондинка.
А если он может получить всю сумму,
но при одном условии, что заработает не меньше, чем там есть?
Думаете, это реально?
У меня же получилось, чем он хуже? Или мои внуки? Почему я должна не верить в их таланты заранее?
Сонечка улыбнулась. Софья была чертовски своеобразным человеком, но общаться с ней было интересно. Хотя это наверняка потому, что им не надо было ничего делить или делать вместе, разве что лежать в одной палате и развлекать друг друга беседой. И им это вполне удавалось.
Вчера собеседницы вполне смогли оценить друг друга. Сонечка была записана Софьей в разряд домашних клушек, удобных, уютных, жизненно необходимых любому нормальному мужику, если он не ударен плейбоем по одному месту. Такие будут вести дом, рожать и воспитывать детей, виртуозно кроить семейный бюджет и извлекать из любой ситуации максимум выгоды для семьи. Если мужчина женится на такой, он, конечно, может сходить погулять, но вернется всегда, потому что нигде никогда ему не будет лучше, спокойнее и уютнее, чем в родном доме. Софья тоже была оценена Сонечкой и получила ярлык некормленной кобры, но достаточно приличной. Да, врагов Софья и жрала, и кусала без разбора, придерживая зубы и жало только в том случае, если промолчать сию минуту было выгоднее, а укусить потом больнее. Ну и что? Враги тоже не придерживались вегетарианской диеты, а за своих Софья готова была в огонь и в воду. Жаль только, что своими она числила исключительно фирму. Сын уже не дотягивал до высоких стандартов разочарованной женщины.
«Не знаю, как я смогла бы отказаться от родного ребенка, что бы он ни натворил. Сонь, но ты же умная женщина!» Софья чуть сморщила нос.
«Хорошо, когда от твоего сыночка ничего не зависит, кроме его семьи. И то с детьми и деньгами вы ведь любому своему ребенку поможете. Ты сама говоришь, что вы их воспитывали в традициях взаимовыручки».
«Естественно! Кто может быть ближе и дороже родных?»
«Деньги
Даю бесплатный совет, хотя подозреваю, что ты к нему не прислушаешься. Заранее распределите все наследство между детьми и сообщите им о своем решении. А еще объясни, что пересматриваться ничего не будет, хоть они на уши встанут и ногами в воздухе задрыгают. Поняла?
Сонечка пожала плечами.
Бесплатный совет. Увы, потому и бесплатный, что никому нафиг не нужен. И очень часто зря.
Может быть, я так и сделаю.
Лицо Сонечки помрачнело.
Ты что?
Удивилась Софья и заметила человека у двери в палату. Как он смог прийти? Как сумел просочиться так бесшумно, что две чуткие женщины не услышали не то что шагов, но и скрипа старой двери?
«Вам что угодно, любезнейший!»
Мужчина кинул две кровати равнодушным взглядом мальчика на побегушках.
«А что? Сказали бегать, он и будет бегать. А куда, зачем, для чего? Это ему как раз безразлично. Думать-то хозяин не приказывал».
«Софья Романова».
«Я слушаю».
Софья просто не расслышала после сотрясения мозга. Чего уж там, Романова, Романовна, отличие всего в одну букву. «Меня просили передать вам эти книги и напомнить, что завтра полнолуние».
Софья хотела было как следует расспросить и отчитать взорвавшегося нахала, но такие взгляды она кожей чувствовала.
Сонечка буквально впилась в нее глазами, умоляя молчать. И женщина не смогла отказать соседке в этой просьбе.
«Сгрузите все на тумбочку, сударь, и можете быть свободны».
Пусть в жилах Софьи не текло ни капли дворянской крови, это не так важно. В любой династии всегда есть родоначальник, который пробился из низших слоев общества, растолкал локтями сэров и пэров и нагло заявил: «Мне предки не нужны, я сам великий». Уж что другое, распоряжаться обслуживающим персоналом женщина научилась просто виртуозно. Властности у нее на троих хватило бы. И мужчина повелся, сложил все на тумбочку рядом с ней, изобразил легкий поклон, пусть одним наклонением головы, но и то неплохо, и вышел вон. Софья помолчала минут пять, чтобы он ушел подальше, а потом скосила глаза на соседку.
«Ну, рассказывай, это что еще за явление хвоста народу?»
Сонечка вздохнула и заговорила.
«Софья, ты вот взрослый, разумный человек».
«Да уж, Хотелось бы надеяться.
Мысленно прокомментировала Софья, но вслух говорить ничего не стала. Соседка и без того не особенно была адекватна. Оставалось только внимательно слушать.
«Я вообще похожа на сумасшедшую?»
«Вообще не похожа. А надо?»
«Да ты понимаешь, тут такая идиотская история!»
Как оказалось, за пару месяцев до сотрясения мозга к Сонечке на улице подошла женщина. Высокая, худощавая, зеленоглазая брюнетка.
В костюмчике, который стоил не дешевле иного Мерседеса.
«Я не бог весь как разбираюсь в модных фирмах, но такие вещи отличить могу. Да и какая женщина не сможет, если сама хоть чуть шьет?»
Рассказывала Сонечка. Брюнетка назвалась Пелагеей. Пожелала заказать шторы на окна и обещала прийти на следующий день, чтобы обсудить заказ. Пришла. Шторы она заказала. А еще часа полтора расспрашивала Сонечку о ее семье.
Причем делала это так искусно, что та и сама не поняла, как все выложила.
А вот когда явилась за заказом...
«Софья, вы знаете, что ваша фамилия не случайна?» «В каком смысле не случайна?» «Вы действительно Романова по крови. И что?»
Сонечка не меняла свою фамилию на фамилию мужа по вполне адекватной причине. Напротив, муж перешел на фамилию жены, потому что до брака носил звучное имя рода Козловых. И уже лет 20 как устал от шуточек типа «Командир взвода Козлов, а Козлов попрошу остаться» и прочей гадости в меру фантазии приятелей.
«Софья, вы не поняли. Вы действительно Романова, одна из родственниц русских царей».
Сонечка даже пальцем у виска крутить не стала. Все и так было понятно, по ее глазам. Но Пелагею это не смутило.
«Настоящая Романова.
И что с того?»
«На самом деле вы происходите от Софьи Алексеевны Романовой и ее любимого мужчины Василия Голицына».
«Чушь какая-то».
Иначе Софья просто не могла среагировать. И Сонечка закивала.
«Вот, и я так сказала». А эта женщина сообщила, что у Софьи был ребенок, мальчик. Его якобы вывезли и спасли.
«От кого?»
«Когда Петр Первый пришел к власти, он начал вырезать всех, кто поддерживал Софью.
Но это и у нас не редкость.
Правда, у нас чаще стреляют
или в бетон закатывают».
Усмехнулась Софья.
«Вот, Якобы они эту ветвь проследили до наших дней, кого удалось. И во мне течет кровь Романовых.
Так они, простите, не монахами жили, начиная с того же Петра. Кстати, правда, что он померший от сифилиса?
Не знаю. Вроде как от осложнения, полученного в процессе болезни. Но не в этом дело. Понимаешь, они уже были не Романовы.
А кто?
Ну, там как-то хитро кровь смешалась. Примерно с Екатериной, которая вторая, там уже и крови настоящей не было, а значит, и концов не найти.
Ага, а твоя якобы настоящая. И чем это грозит?
А дальше начался вовсе уж непотребный бред. Якобы Россия нарушает мировое равновесие.
Можно подумать, мы этого хотели.
Не хотели. Но есть несколько ключевых точек, на которых Россию можно перенаправить на иной путь.
Домкратом?
Почти. Ты термин «переселенец» слышала?
Неа.
Софья не лгала. Некогда ей было разбираться в фантастике. Некогда и неохота.
У Рэя Брэдбери был рассказ. Там человек раздавил бабочку. И из-за этого куча катаклизмов случилась.
А, что-то такое мне сын рассказывал.
Припомнила Софья.
И что? Срочно бежим давить бабочек?
Угадала. Гость из будущего может развернуть историю. И в настоящем времени у нас окажется не Россия, а, например, Русь. Или Руси вообще не окажется.
А от тебя какой вариант требуется?
Сонечка опустила глаза.
Как я поняла, второе.
Вот как! А морда у них не треснет?
Патриоткой Софью назвать было сложно, но здесь ее сын, ее компания, могилы ее родных, наконец. Что за наглость? Не нравится вам Россия? Так свалите в демократию. Меньше вони, больше места.
Не знаю. А что я могу сделать?
Софья фыркнула. Звучало все это сюрреалистично. Но чем-то же надо заниматься, пока голова болит.
А что собираются сделать они?
Как я поняла, в ближайшее полнолуние они собираются провести какой-то ритуал и переселить мою душу в тело одного из моих предков. После этого она, то есть я, мы должны будем сделать все, чтобы Россия не сорвалась в очередной кризис. Это вкратце.
Для Софьи такие заявления всю жизнь были поводом вызвать психиатра. Бред собачий.
Чего?
Вот, и я также была в шоке.
Слушай, а тебе не кажется, что с таким вопросом им не к тебе, а к ближайшему психиатру?
Сонечка тяжело вздохнула, опустила глаза.
Я их и послала. Они сказали: «Сонь, у меня дети, внуки».
Еще и шантаж?
Сонечка, по ним тюрьма плачет. Давай я дам приказ своим СБшникам. Приказ ты дать можешь. А много они сделать успеют. Век же они меня охранять не будут. И моих родных тоже.
Софья вздохнула, задумалась.
Вообще тут проблема. Понимаешь, проще размотать клубок, чем кого-то охранять. Я могла бы за тебя вписаться, но мне жить осталось пару месяцев. А мой преемник шевелиться не станет, пока не получит полной информации. А тебе это время легче и лучше никак не будет. Вот именно. Так что они от тебя требуют? Чтобы я пришла в полнолуние на ритуал.
И когда это?
Через 2 дня.
Софья прикусила губу.
Значит, ты идешь на какой-то ритуал с нехилым шансом распроститься с жизнью. И все ради того, чтобы не тронули твоих родных.
Комментарии, как говорится, были излишни. Софья вздохнула.
Сонь, а им обязательно ты? Видимо, да. А если тебя кто-то заменит?
Две женщины переглянулись. Медленно, очень медленно возникало понимание.
Софья, ты хочешь?
Ну, как-то да. А что? Мы ведь похожи. Действительно, между женщинами было много общего. Обе среднего роста, обе с чуть оплывшими вперед гримакса фигурами. Софья более ухоженная, Сонечка более домашняя. У первой дорогая укладка темно-русого цвета, у второй светло-каштановые волосы. У одной глаза карие, у второй голубые.
Так, ну, волосы мы покрасим. Плюс повязка на голову. Лица. Вроде неплохо. Ни родинок, ни шрамов. Чуток грима нанести, и будем копиями. Может, пару гримерских накладок сделать.
Ты это всерьез?
Более чем. Сейчас своему стиляге позвоню.
Кому?
Стилисту.
Сонечка улыбнулась.
И что он сделает? Виталик? О, в этом плане он волшебник. чего он только не может сделать с человеком. Надо его в день перед полнолунием пригласить, и пусть поработает.
Софья, а зачем тебе это нужно?
Софья вздохнула.
Соня, я ведь умираю. Месяцем больше, месяцем меньше. Ну, и есть разница?
Сонечка вздохнула.
Знаешь, я бы не удивилась, окажись истинной Романовой, ты. Это так благородно. Сонь, я же сказала, я умираю. Покончить с собой у меня духу не хватит. Дрить агонию тоже тошно. Так что остается? Только рискнуть собой. Софья, все, завязали. Зачем тебе притащили эту...
Софья пробежала глазами по корешкам книг и поморщилась. Даже три строчки вызвали тошноту.
Псевдоисторическую галиматью. Чтобы после переселения души я бы знала хоть что-то. Вот ты много знаешь по истории России?
Софья задумалась.
Вообще ее знания исчерпывались малым. Был Петр I, который лез в Европу через окно. Видимо, потому к России до сих пор в Европе так и относились. И Софья их могла понять. К вам бы кто через окно полез? Вы бы его сначала табуреткой, а потом в милицию. Или поговорить попытались бы. Вот то-то и оно. Была Екатерина, которая гуляла со всеми Орловыми, а потом померла. Был Николай II, который прокакал все войны, которые вел, и помер в доме какого-то купца от несварения желудка. Свинцовые пилюли? Ага. Интерпретация событий целиком на совести Софьи. В принципе, это и все, о чем Софья и сообщила.
Сонечка вздохнула.
Вот, и я-то не больше. Позор.
Не то слово.
Поддакнула Софья. Хотя никакого позора за собой не знала. На то историки есть. Пусть у них голова и болит. И вообще, лично она в прошлом не была. Так что верить никому не собиралась. Историю всегда пишут победители и под себя. Генетика... Продажная девка капитализма? Уж как историю прогибали, и в каких позах генетики и не снилось.
А если это увенчается успехом? Если это правда?
Софья покрутила пальцем у виска.
«Сонечка, лапочка, одумайся! Если бы это было правдой, эти типы давно бы миром правили.
А если они не могут? Ну, как масоны?»
Софья фыркнула.
«Сонь, править или хотят, или не хотят. При наличии таких возможностей, как манипуляция прошлым и, соответственно, будущим, эти типы должны быть. Но тут одно из двух. Либо у них мегавозможности, либо крыша, которая съехала вместе с фундаментом.
А одно с другим не сочетается?
Неа. При наличии мегаглупости, мегавозможности довольно быстро скатываются до мини-возможностей.
Сонечка фыркнула.
«Софья, ты невероятная!»
«Знаю».
И она действительно знала. 90-е годы лишили страну многих талантов. Уничтожили половину поколения. Но те, кто смог выжить и пробиться из своего слоя в новый, определенно были личностями. Хорошими ли, плохими? Да, тут не определишь. Но личностями.
А может, тебе все-таки что-то почитать?
Сонь, ну чему это поможет?
Мало ли.
Обещаю, если попаду в прошлое, буду десятками давить бабочек, чтобы вымерли все демократы.
Усмехнулась Софья.
А если серьезно, у тебя как с теорией относительности?
Плохо. Вот и у меня тоже. Но варианты я могу прикинуть. Первый — это розыгрыш и мистификация. Второй — местные сатанисты. Третий — это реальность. После того, как один мой знакомый лечил геморрой Кашпировским, прикладывая голую попу к телевизору, можно и не в такое поверить.
Серьезно?
Он же поверил.
Правда, пришлось уволить.
Мне бухгалтер с таким сдвигом в мозгах не нужен.
Сонечка фыркнула.
Вот если это реальность.
Не верю я в это.
А если... Там мы будем посмотреть. Может, я тебе хоть расскажу, что сама успела прочитать из истории.
Софья вздохнула.
Но лежать было еще долго. Читать больно.
Рассказывай.
Виталик оказался весьма симпатичным молодым человеком с выкрашенными в 6 разных цветов светлыми волосами и гламурными манерами, которые оставил в углу сразу же после неодобрительного взгляда Софьи.
«Понял, уже исправляюсь».
«Простите, но въедается». «Куда что и делось». Серьезнее стало лицо, строже глаза, собраннее движения. Теперь диссонирующим элементом казались разноцветные волосы и гламурная одежда, а так стилист мог бы дать фору какому-нибудь шахматисту по серьезности.
«Знаю».
«Софья Романовна, какая задача?»
«Сделать из нас копии. Точнее, из меня копию Сонечки».
Софья указала на ошарашенную превращением стилиста соседку и усмехнулась при виде ошарашенного лица.
«Сонечка, выдохни. Витя нормальный парень. Просто сейчас мода на гей-парад».
«Ага, у меня и парень есть».
«Знаю я твоих парней».
Софья поморщилась, когда стилист принялся избавлять ее от повязки на голове.
«Ты представляешь? Этот герой подбирает мальчишек после детдома, дает им профессию, учит, выводит в жизнь. Оплату берет натурой. Живут в одной квартире и притворяются парой».
«Притворяются?»
Виктор скривился.
«Простите,
Сонечка».
«Тоже?»
«Не отвлекайся».
«А я все равно не любитель зады повторять», — фыркнул мужчина. «Вот будь вы, Софья Романовна, лет на 10 постарше».
«Был бы ты, Витя, лет на 10 помладше», — привычно отозвалась Софья. «Я б тебя усыновила и не парилась бы с имиджем».
«Но вы уверены, что надо портить такие волосы?»
«Вить, сделай, а?»
Этого оказалось достаточно, чтобы стилист принялся за дело. И вечером... Вечером друг на друга смотрели две копии Сонечки. Одинаковые волосы, одинаковые черты лица, глаза, контактные линзы, улыбки, жесты, даже фигуры. Шок, да и только! Сонечка вульгарно присвистнула, глядя в зеркало.
«С ума сойти!» «Вот уж не надо. Завтра Витя нас еще навестит с утра, и будем готовиться. Кроватями поменяемся на всякий случай».
«Как скажешь».
Софья вздохнула. Всю жизнь все делали, как говорила она. Исключением был только Володя, любимый муж. Но там было другое. И он, и она совместно разрабатывали стратегию, тактику, совместно работали, строили, любили, воевали. Они были одним целым. а иногда хотелось побыть слабой. Иногда, раз в 5-6 лет, не чаще. Ну и пусть. Скоро все равно все закончится.
Софья не льстила себе и не рисовала радужных перспектив. Скорее всего, Сонечку собираются убить. Кто? Зачем? Черт их знает.
Князю она позвонила. Попросила, если что, приглядеть за соседкой по палате и за ее внучкой тоже. Сын. Сына видеть не хотелось. Ее единственный крах. Хуже дефолта и перестройки. Из тех-то она вылезла. А вот сын... Обидно до слез.
Но ведь частая картина, когда у детей только что птичьего молока нет и мозгов. А вот богатые родители есть. Чадушка привыкла к безнаказанности. Она просто не понимает, что можно жить месяц на 3000. Можно подкладывать прокладки в дырявые сапоги и лопать одну овсянку, лишь бы пробиться.
Что самое печальное, не ради тупого накопления капитала. Если спросить любого, кто пашет на износ в бизнесе, то, скорее всего, ответ будет, чтобы мои дети жили лучше меня. Вот дети и живут растениями. Лучше родителей, кто б спорил. Но им и в голову не придет, что бриллиантовое колье не показатель качества жизни. А сороковая шубка или тачка — это, в общем-то, глупо. Ты же их не наденешь одновременно. Да и не надо.
Сонечка смотрела с сочувствием. Она все это тоже понимала. И что самое приятное, не было в ней этакой бабской зависти вообще не было. У нее-то и дети, и внуки получились отличные. Как же много мы упускаем.
Так люди ведь люди, не боги.
А следующим вечером за Софьей пришли. Точнее, за Сонечкой. Софья дружески попрощалась с соседкой. Позволила подхватить себя под локоток. Закутать в легчайшую и очень теплую шубу. Между прочим, норка и качественная, не из кусочков.
осторожно спустить вниз и усадить в здоровущий Лексус одной из последних моделей. Точнее, Софья не разбиралась, просто знала, что вроде такая форма фар, она из новых.
Недороговат ли розыгрыш получается для сатанистов? На такие бабки можно церковь построить. Да и вообще, из осторожных расспросов становилось ясно, что денег у Сонечки шиш да маленько. Зачем крутить ее в такой комбинации? Дядюшка миллиардер в Штатах откинулся и внучке пару триллионов оставил. Простите, бред. Это в детективах хорошо, а в реальной жизни никак не катит. На большие деньги всегда есть насредники поближе.
Софья откинулась на подушке Лексуса и прищуренными. Контактные линзы — гадость. Глазами смотрела в окно. Сопровождающие молчали. Она тоже молчала. Шестерок она узнавала сразу. Сказался нелегкий жизненный опыт. А стало быть, и говорить с ними не о чем. Только очки потеряешь. Вот, к хозяину привезут. Там и побазарим за жизнь. Там и перетрем.
Впервые Софья удивленно вскинула брови, когда они остановились перед Залучинской церковью. Название придумано автором, совпадение случайно, но описание храма совершенно реально. Залучинская церковь была единственной, в которую Софья ходила, хотя и очень редко, примерно раз в полгода. Единственная, на ремонт которой она перечисляла деньги. А то делала и проще, направляя туда бригады рабочих на недельку-другую, с ведома местного батюшки. Нравилось ей здесь.
Когда рванула перестройка, Софья попробовала ходить в церковь. Ну, вроде как все ходят. А вдруг что-то в этом есть? Какие-то таинства и Бог на небе. Ага, сейчас. Разочаровалась она в церкви тогда же, в 90-е. После беспошлинной торговли алкоголем. Бросила ходить по храмам, гоняла из конторы попов и на все вопросы отвечала, что с Богом сама разберется. А вы в наш с ним интим не лезьте, а то в Швецию пошлю.
А в Залучинскую церковь Софья вообще попала чисто случайно. Ехала с турбазы, проколола колесо неподалеку и кое-как доползла до села. Местный очаг культуры, то есть пивнушку, она искать не стала. Церковь была ближе, и там наверняка нашлось бы хоть 2-3 мужика. На религиозную ориентацию Софья внимания обращать не собиралась. Умели бы колеса менять. Церковь казалась слишком большой для Залучинска. Таких и в городе не было. С высоким сводчатым потолком, рассчитанная человек на 300.
со старыми иконами и неожиданно свежим воздухом. Софья привыкла к тому, что в церквях не продохнешь. А тут ладан скорее оттенял прохладу и запах старых камней. В церкви был всего один человек, лет 30-35, вполне светский, в джинсах и старой рубашке. Он протирал что-то блестящее тряпочкой и тихо напевал себе под нос. Софья вполне вежливо поинтересовалась, не найдется ли героя, способного поменять колесо у машины. Мужчина предложил посмотреть. Колесо он поменял, а попутно они разговорились. Оказалось, что это местный батюшка. Ему, кстати, и удалось примирить Софью с верой в Христа. Хотя за некоторые высказывания его бы точно попы из своих рядов попёрли, да еще и ногами бы побили. Он, например, считал, что надо не молиться каждый день, а жить согласно заповедям, что лучше не делать подлостей, чем за них каяться, что вера вечна, а патриархи приходящи. Да и вообще, если пара подрецов и затесалась, так не все же плохие. Ну и прочее в том же духе. Вот и оказался заслан в Залучинск с населением из 8 бабок до вечно пьяного тракториста Федьки. А ведь церковь там была уникальная. Еще 18 века. Реставрировать бы. В завещании, впрочем, Софья отказала батюшке определенную сумму с указанием жить на проценты, а то кто их патриархов знает. Залучинск. «Прошу вас!» Вместо ответа ей помогли выйти из машины. Софья выпрямилась, проигнорировав предложенную руку, и вошла в церковь сама. Каблуки звонко простучали по каменному полу. «Софья, здравствуйте! Мы ждем вас!» «Петр, за дверь!» Провожатого как ветром сдуло, а Софья принялась рассматривать хозяев. Их было ровно 13. Слева направо помещались черноволосая женщина с вороной на плече. Двое мужчин вполне европейского облика. Индус, рыжеволосая красотка, явный японец, два китайца, блондин скандинавского типа, двое мальчишек лет 18 на вид, вроде как европеоиды. Один тип с примесью явно индейской крови и один альбинос.
«Пелагея, добрый вечер!»
Софья усмехнулась уже в своем стиле.
«Скажите, это у вас ворон или ворона?» «Не гадит, а то у птиц вроде как недержание».
Брюнетка подскочила, как будто ее шилом в попу ткнули, но ругаться не стала. Судя по сдержанным улыбкам на лицах ее коллег, Софья попала в точку. И начни, дама, отругиваться, дело затянулось бы надолго.
«Софья Петровна, мы рады, что вы себя хорошо чувствуете», —
вмешался один из европейцев.
«Я тоже рада себя чувствовать живой», —
усмехнулась Софья. Сильно она не боялась. Спустя 2 часа после ее отъезда Сонечка позвонит в милицию и поднимется шум на всю область. ВЛАС, градообразующее предприятие, эту компанию по кустам размотают. А она... Так все равно ж умирать.
«Вам и дальше ничего не грозит», —
пожал плечами альбинос.
«Вы просто заснете здесь и проснетесь уже там. И будете жить дальше. На самом деле, вам бы еще многие позавидовали. Получить новую жизнь, ничего не давая взамен».
«Так-таки ничего?» —
усмехнулась Софья.
«Давайте посчитаем на пальцах. Я оказываюсь в теле одного из моих далеких предков Романовых, так?»
Кивок альбиноса.
«Буду в нем жить и радоваться жизни. И чье это будет тело?»
«Мы сами пока не знаем, на что у нас хватит энергии, то и будет».
«А если ни на что не хватит?»
«Скорее всего, вы умрете, а мы определенно погибнем. Так часто бывает, если браться за дело не по своим силам. Эфир ошибок не прощает».
«Эфир?
Это вам ни к чему».
«А что к чему?»
«Когда вы окажетесь в прошлом, скажите, вы любите свою родину?»
«Это не тема для обсуждений».
Софья чуть скривила губы. «Представьте себе, она родилась в то время, когда родину было принято любить и ценить, и уважать, и восхищаться, и знать, что она о тебе позаботится. Пусть потом все рухнуло, но то, что было вбито в детстве, оно и осталось. И Софья глубоко в душе знала, что готова на все ради своей страны. Только вот что она могла сделать? Против лома не попрешь».
«Любите», —
усмехнулась Пелагея.
«Вот и решите, что для нее будет лучше. Власть-то у вас будет».
«Власть?
Романовы всегда были при власти, начиная с Михаила. Думайте, что вы сможете сделать, и делайте. Не оглядывайтесь. Все равно просчитать вы ничего не сможете».
«И никаких
спецзаданий.
Сонечка, а как мы сможем проконтролировать их выполнение? Усмехнулся японец. Тут дело в другом. Будущее — понятие нестабильное. Здесь и сейчас мы не можем видеть развилку. Мы осознаем их только, когда поворачивать поздно. Если в результате ваших действий ветка будущего, на которой вы будете находиться, станет более устойчивой, то наша рано или поздно сольется с ней, и мы сможем переступить порог. Совместной энергии на это хватит.
А хватит ли вашей энергии, чтобы отправить меня туда, не знаю куда?
Софья била наугад и вопросы задавала, лишь бы спросить. Но сейчас она видела, что дело тут не в кучке придурков. О, нет. Одни сережки в ушах рыженькой девушки стоили бешеную сумму. Таким бриллиантом место было в Эрмитаже, а не в частных руках. Все было серьезно, а значит, и отнестись к вопросу надо было по-деловому.
«Вполне!»
Индеец чуть поклонился.
«Госпожа София, эта церковь стоит на старом месте силы. Тут когда-то служили древним богам, а потом христиане стали приносить жертвы. Мы воспользуемся накопленным».
Софья кивнула.
«Ладно, суть я примерно поняла. Посмотреть, в ком я окажусь. А там нефиг думать, прыгать надо».
Люди переглянулись. Судя по всему, она угадала. Инструкции ей не давали, потому что сами не представляли всей цепочки событий. Окажешься там и валяй, гуляй.
Чтоб вас крышей накрыло.
Тогда давайте, запускайте машинку,
распорядилась Софья.
Нечего тянуть.
Компания заулыбалась и расступилась.
Софья сглотнула неожиданно вязкую слюну. Посреди церкви стоял старый, даже на вид, каменный алтарь. Черная плита выглядела бешено древней.
«Раздевайтесь и ложитесь».
Женщина посмотрела на Пелагею, на остальных. Все были смертельно серьезны.
«А шубу подстелить можно?»
«Зачем?»
«Так камень же, холодно!»
Огрызнулась Софья.
«Вы мне почки и недержание лечить будете?»
Судя по взглядам, такие мелочи ее уже беспокоить были не должны.
«Уроды!
Софья мрачно скинула шубу прямо на пол, разулась, встала на мех и принялась раздеваться без малейшего стеснения. А что? Пусть им будет стыдно. Посредними на пол полетели лифчик и трусы. И женщина направилась к алтарю. Кое-как влезла, заложила руки за голову, закинула ногу на ногу. «Извините!» Японец мягко, но непреклонно помог женщине принять позу жертвенной овцы. Привязывать ее не стали, колоть и таблетки предлагать тоже. Это внушало надежды. Ладно, даже если она что и застудит, все равно это не трагично. Месяца 3-4. Вся гоп-компания ненадолго исчезла. А потом они появились вновь. Все в белых балахонах, из-под которых торчали босые ноги. Все со свечками в руках. Не церковными, нет. Это были свечи-аристократы, явно сделанные не конвейером, из белого воска.
Интересно, они их зажигалкой поджигать будут или трением огонек добудут?
Ирония оставалась последним барьером Софьи на пути истерики, и женщина использовала ее по полной программе.
Но зажигалка не понадобилась. Альбинос вытянул вперед руки, прищелкнул пальцами, и свечи загорелись сами.
Софья поежилась. Мужчины и женщины окружили алтарь, вытянули руки вперед и заговорили медленно, мерно, монотонно, в унисон, не замолкая ни на минуту, на каком-то странном языке. Это определенно был язык, просто Софья его не знала. Но что-то было в этом далекое от шутовства. Они говорили, и Софье казалось, что где-то раскручивается стальная пружина, где-то в неведомой дали чудовище открывало глаза, присматривалось к ней, пробовало на вкус. Страшно, очень страшно.
Пелагея
нервничала, хотя и не могла понять, что не так. Софья? Да что может эта курица? Хотя... говорила она странно. И держалась тоже. Но может, она просто нервничает? В такой момент многие женщины — стервы. Неладное Пелагея почувствовала, когда они начали заклинания. Все было просчитано заранее, и сила, вложенная ими, и сила, полученная от места. Но когда заклинание начало раскручиваться, все пошло не так. Пелагея не ощутила момента, когда из ведущих они стали ведомыми. Страшная сила подхватила их, понесла, и остановиться, выйти, разорвать заклинание уже не смог бы никто. Она увидела удивленное лицо Джиневры, побелевшие от страха глаза Шона. Понимала, что все идет не так, но как? Тело женщины на алтаре начинало светиться. Сначала по нему просто пробегали световые волны. Потом Софья засветилась целиком, и от ее тела начало отделяться нечто прозрачное. Душа. Уже никто не мог говорить. Джиневра и Михаил упали на колени. Заклинание тянуло силы из своих творцов. И оставалось только молиться, чтобы их хватило. А то ведь и жизнь высосет. Страшно. Софья уже не чувствовала ни боли, ни холода. Что бы с ней ни происходило, это было восхитительно. Она ощущала себя молодой, здоровой, сильной. Ее переполняла энергия. Хотелось смеяться, летать, петь. Но встать... она почему-то не могла. Попробовала. И вдруг с ужасом поняла, что отделяется от тела. На алтаре лежала оболочка. Пустая. Неинтересная. Старая. Софья расхохоталась, глядя на людишек вокруг. Теперь она все понимала. Теперь она знала. Они хотели отделить душу от тела и направить в прошлое. У них это получится. Хотя и не так, как планировалось. Получилось бы с Сонечкой. Но она-то не Романова. Заклинание пошло не так. И теперь оно пило силы из своих творцов, набирая их достаточно, чтобы перебросить Софью. Куда? А, неважно. Будем надеяться, у того тела не будет опухоли в мозгу. А эти 13... А, их не жалко. Любой, кто берет на себя ответственность повелевать чужими судьбами, тем более судьбами миров, должен быть готов за это заплатить. И дорого заплатить. Кровью, жизнью, судьбой. Софья знала, что когда заклинание завершит свою работу, эти люди будут стерты из мира. Земля брала свою плату. И плата эта была высока. Жалость, сострадание. Но от нее уже ничего не зависело. Она, наконец, увидела перед собой светящуюся арку и рванулась вперед, что есть силы. И оказалась в темноте. Вокруг была ночь. Глухая, страшноватая, беспросветная. Софья подалась чуть вперед, и вдруг в темноте начали загораться звездочки, побледнее и поярче, разных цветов и оттенков, покалывающие острыми лучами и ласкающие взгляд. Софья смотрела на них. Откуда-то она знала, что ей надо выбрать одну из звезд, коснуться, но выбор был так велик. Она уставала висеть в этой темноте. Попробовала пройти немного вперед. И получилось. Хотя ни ног, ни тела она не ощущала. Просто звезды стали ближе. И одна светло-желтенькая чем-то приглянулась ей. Совсем маленькая, ярко брызгающая искорками в разные стороны. Очень теплая и уютная, чем-то похожая на электрическую лампочку. Софья потянулась к ней. Звездочка не отшатнулась. Но дотянуться до нее Софья не могла. Словно пленка облепила, с каждым шагом все сильнее задерживая движение. Кто-то сдался бы. Но если что Софья и умела, так это бороться. Она рвалась вперед с упорством кабана, ломящегося сквозь камыши, и также поддавалась пространство. Последним усилием она протянула руки в вцепилась в звездочку и ощутила, как по телу разливается огонь. Боль накрыла женщину с головой, заставив забыть обо всех целях. Кажется, она еще смогла закричать. Дженевра закричала, чувствуя, что в заклинание уходит сама ее сущность. Ей ответили такие же крики. Совет 13 попал в ловушку, и выбраться из нее не представлялось возможным. Первой, как ни странно, упала Пелагея. Вскрикнул под куполом ее ворон, не в силах помочь хозяйке. Они падали один за другим, почти одинаковым выражением на лицах. Недоумение, злость, ярость, жажда жизни. Увы, за взятие без спроса полномочия приходится платить. А ребенок, дорвавшийся до спичек, вполне может спалить дом. Только вот мама с папой отшлепают. А земля... Кара настигла тех, кто думал, что может распоряжаться людскими судьбами. Последним ушел Миягино-сан. Он так и не понял, где они ошиблись. Но надеялся, что мир не будет слишком жесток к Софье. И это было зачтено. Его душа единственная не была выпита до дна, уйдя на следующий круг перерождения. На следующий день отец Степан, придя в храм, застал там страшную картину. 14 трупов в разных позах. И одну из мертвых женщин он даже знал. Степан снял с алтаря тело Софьи, отнес его в ризную, прикрыл своей рясой и вызвал полицию. За нарушение места преступления ему досталось, но не сильно. Его даже не было в подозреваемых. Эту ночь он провел в городе, заночевав в семинарии. Расследовали долго. Расследовали безрезультатно. И концов в итоге не нашли.
Софью Романовну похоронили на Залучинском кладбище. Сонечка, которую больше никто не тронул, с милицией своими подозрениями не делилась. Но за могилой Софьи ездила ухаживать, как за родной. Возила ее внучка, та самая, которая стала таки работать во Власе. А иногда приезжала и сама по себе. Там, на могиле, она и познакомилась с Вадимом Ромашкиным, который таки нашел в себе силы расстаться с Мариной. Хотя немалую роль в этом сыграл князь, дав жадной щучке надежду, по матросив и бросив. Семьи Романовых и Ромашкиных все-таки породнились. И Сонечка утешала себя мыслью, что Софье это бы понравилось. Хотя слабое это утешение для тех, у кого ушли в вечность родные и близкие.